Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
С наступившим Новым годом, дорогие друзья! Светлые истории. Мы, как всегда, по понедельникам, не отступая от традиции, рассказываем сегодня здесь, в студии Радио Вера, с праздником. Мы, конечно же, находимся по-прежнему в ожидании светлого Христова Рождества, но вот прошел радостный праздник Нового года, наступил 2024, и мы, конечно, не можем этого не чувствовать, на это не можем не откликнуться. И вот сегодня светлые истории мы будем рассказывать такие зимние, новогодние, праздничные, в прекрасном составе. Наш сегодняшний гость – священник Григорий Крыжановский, клирик храма Всех Святых в земле российской, просиявших в Новокосино. Добрый вечер, с праздником.
Добрый вечер, с Новым годом всех.
Ой, с праздником, мои дорогие, очаровательные, невообразимо прекрасные коллеги, Алла Митрофанова, Анна Леонтьева, привет.
С Новым годом.
С Новым годом, дорогие.
Ну и я, Константин Мацан, тоже здесь с вами. Праздничное настроение. Те, кто смотрят, не только слушают светлые истории, видят, как прекрасно наша студия украшена елочками. Вот у меня в руках красивый новогодний апельсин, который тоже можно было бы на елочку повесить. Сейчас его куда-нибудь пристроим. Но я, например, повешу его на микрофон. Это будет очень, мне кажется, очень правильно. На радио, на микрофон.
Каждый раз, когда на него смотрю, мне хочется его съесть.
Вот так вот, да, не надо. Это будет нездоровая пища. Лучше домой приехать и вот остатки постного салата оливье, как-то вот допить вчерашнюю минеральную воду, которую еще не выпили сегодня, те, кто вчера праздновал. Вот, вспомнить мученика Бонифатия, да, который покровитель всех, кто 1 января пьет воду. Вот. Ну, а мы вот 1 января в абсолютно прекрасном состоянии, как говорится, в трезвом уме и светлой памяти. Не светлой памяти, плохо сказал. В чистой, прекрасной, радостной настроении мы собрались в студии Радио Вера, чтобы рассказывать светло-новогодние истории. Я сразу скажу, что сегодня вас ждет сюрприз, дорогие слушатели и зрители. В конце программы дождитесь, будет у нас специальный гость, которого вы, я знаю это по вашим комментариям, долго ждали в программе «Светлая история». Но мы по традиции новогодние, как и всякие истории, начинаем с того, что даем слово, наверное, нашему гостю, отец Григорий. Ну вот, Новый год, чем в сердце отозвался?
Новый год? Но ожиданиями будущего, конечно.
Так.
Конечно. Ведь ранее Новый год праздновали осенью. Я вот себе задумывался, почему. А потому что собирали урожай. И уже было понятно, как до следующего урожая жить, как свадьбы гулять. А осенний этот период, бракосочетания совершались. И по урожаю, там была ли засуха, были ли дожди затяжные. Вот от того, какой урожай собрали, народ уже представлял, что народу предстоит зимой. Но сейчас уже, слава богу, урожай хорошо хранится, есть удобрения, и мы перенесли этот праздник на Новый год. Вот, но в целом это настроение какого-то таинственного, неизвестного будущего, которое дарит надежды и их исполнение.
Какая история у вас новогодняя? Новогодняя ли?
Ну, вот такая новогодняя, длительная история про одного батюшку, который приехал к своему куму. Вы знаете, в выходные дни батюшки обычно служат. У всех выходные, а у батюшки
рабочие.
Трудовые. Вот. И отдыхает он в будни. А у этого батюшки кум был художник. А художники, они вообще без выходных работают, когда есть заказ. А потом сплошные выходные. И вот батюшка приехал к куму в будние дни отдыхать. Ну, и они отдыхали культурно, должен сказать. И тут к ним постучался сосед. Соседний участок купил неизвестный ранее им человек, он зашел познакомиться, у него там что-то там на участке происходило, бурление какое-то, и он, познакомившись, стал рассказывать, что он торопится, он снял квартиру, продал квартиру, надо срочно кровь из носу построить дом, и он так увлек этого батюшку и художника, что они все бросили, свое чаепитие, или прямо с чашками, я уже не помню подробностей, отправились через забор, ну, в обход, через калитку, посмотреть, что же происходит. И вот, вы знаете, посмотрев на это все, там хозяин хвастался новыми технологиями, что к Новому году у него будет коробка дома, батюшка посмотрел на это все и сказал: не будет. не будет. Вот, не то чтобы батюшка был прозорлив, дело в том, что в светской жизни он был руководителем проектов.
Знал, о чем говорит.
И он, оценив ситуацию, оценив то, как застройщик подходит к поставленной задаче, сказал, что если через месяц сильно дела не продвинутся ваши, вы не отчаивайтесь, вы приходите или звоните мне, я вам помогу советом. Советом. И вы знаете, не мог поверить в это никак новоиспеченный сосед, который вот так вот ворвался в отдых наших двух друзей. Вот. Но через месяц он позвонил в отчаянии, ничего не продвинулось толком. Вот. Ну, батюшка просто дал ему телефон ответственных подрядчиков, рассказал, что эти справятся даже с этой новой технологией, и к Новому году коробка была готова. Мало того, еще с хорошим процентом экономии, поскольку этот подрядчик, он тарифы на работы брал меньше. Вот, пожалуйста. И я хочу сказать, здорово, когда батюшка обладает какими-то знаниями. Он либо педагог, либо музыкант, либо...
Ну, лучше все-таки строитель.
Ну, в данном случае оказалось, что он был строитель. Ну, проект-менеджер. Там, понимаете, это, наверное, все-таки какая-то логистика, какое-то понимание, отсутствие запасов на строительной площадке. Это же все видно, я так думаю, профессионалу. Вот. И просто он подсказывал соседу. Это все абсолютно безумно. Бескорыстно, исходя из опыта жизненного. Но сосед, вы знаете, как бывает, неопытный, кстати, звукорежиссер. То есть он вообще не сведущ в стройке. Но, слушайте, на Новый год получить коробку человеку, который снимает квартиру, ввиду того, что продал свою, для того, чтобы с молодой женой и детьми, которые у него появились, въехать в свой собственный дом, а иначе ему приходилось бы это все, понимаете, сезонность. Ну, все мы об этом наслышаны, я надеюсь. Вот. И радиослушатели понимают, о чем речь. То есть этот подарок, который на Новый год получил сосед художника, он, ну, я не знаю, очень большой был подарок, очень радостный подарок. И такие подарки, знаете, это масштабный подарок. А ведь каждый мужчина должен в своей жизни построить дом хотя бы один.
Я вас слушаю прям, знаете, и думаю, как всегда, да, думаю о моем муже, но в этот раз думаю еще и в том ключе, что он художник, отчасти и звукорежиссер. Ну, у него множество самых разных профессий, которыми он владеет виртуозно, да. И у него мечта построить дом. И каждый раз, взвешивая риски, мы понимаем, что ему придется отказаться от, ну, двух трети, наверное, тех задач, которые он сейчас выполняет на самых разных фронтах, и где он незаменим, и где он раскрывается во всей полноте, и заняться именно строительством дома, потому что мы никогда не строили. И нам именно что... Страшно столкнуться вот с этой перспективой, когда мы не понимаем объем задач, все нужно держать под своим контролем, иначе все будет расползаться, знаете, в разные стороны, как тараканы на кухне, когда вот, знаете, в домах, где есть тараканы, говорят, там включают свет, и они сразу начинают расползаться в разные стороны. Вот примерно такая будет история со стройкой, если не очень понимать, как оно это делается.
У меня вопрос духовно-нравственного свойства. Я как человек, который недавно завершил ремонт в квартире, интересуюсь, а вот сделать ремонт идет в зачет дом построить? Вот родить сына, я... посадить дерево и сделать ремонт. Так можно?
Я уверен, что да. Я уверен, что да, потому что мы же знаем, что ремонт – это перманентное вообще,
да, процесс. Как говорил Жванецкий, ремонт невозможно закончить, можно только прекратить.
Или остановить на время. Да, конечно, конечно. Ну, мне кажется, что... духовно-нравственное в этой истории то, что мы, наверное, часто недооцениваем соседей. Мы, наверное, вот часто сегодня, мне кажется, это как бы это бич сегодняшнего времени. Не зайдем, не поздравим их с Новым годом, как-то постесняемся нарушить их покой. Ведь мы живем в большом городе, а большой город чреват попыткой найти мир, спокойствие и уединение хотя бы в новогодние праздники. А после того, как отгремели все салюты и все, кто постился и ложился рано спать, не могли спать до утра, ну, как бы ищут уединения всеми силами. Но надо, надо превозмочь себя, надо с упованием на Господа все-таки искать этой новогодней встречи и поддерживать своих друзей, знакомых и близких, в том числе и соседей добрых.
Светлые истории.
Светлые истории мы сегодня рассказываем на Радио Вера. Наш гость – священник Григорий Крыжановский, клирик Храма Всех Святых в Земле Российской Просиявших, мои дорогие коллеги Анна Леонтьева, Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Со мной тут произошла стыдная история по поводу соседей. Мы много лет живем на одной лестничной клетке, тут мы познакомились наконец-то, потому что мой дорогой сосед случайно сделал мою машину своей машиной. У нас плохо во дворе чистят снег, мы на этом почве познакомились, мы зашли к друг другу в гости, подписали эти европротоколы, прекрасно пообщались, обсудили жизнь, обсудили все на свете, друг друга поздравили с наступающими праздниками. Вот. Ну и поскольку мы по такому поводу собрались, я в конце говорю спасибо, он говорит, обращайтесь. Вот, зато мы познакомились и прекрасно провели время. Вот, а по поводу ремонта один момент замечу. Я понял, насколько это вообще-то духовное делание. Потому что мало ремонт сделать. Нужно еще потом научиться в нем жить. Потому что, когда ты сделал свежий ремонт, ты ходишь по квартире и издуваешь пылинки отовсюду. И любая царапинка, любое пятнышко на новой покрашенной стене для тебя какой-то, представляете, вселенский... Стресс, катастрофу.
Бедные дети.
Да-да-да, это дети, которым нельзя там ходить нормально и к стенам прислоняться, потому что папа их гоняет, на что стены покрашены только что. Вот, а я вообще понял, что от этого невроза, от этого сумасшествия есть только одно лекарство. Это молитва. Вот я вот... вижу очередное там что-то, что меня сильно расстраивает, я пишу, настолько меня это захватывает, потому что только что все было сделано, что единственный способ, вот берешь в руки четки, начинаешь молиться, и вот понимаешь, что на самом деле в глазах вечности эта царапина на стене не имеет такого уж большого значения, но только в глазах вечности, когда ты предстоишь Христу, то твои мысли как бы переключаются с ремонта на духовное, это как в молитвословах, вот, подожди, пока твои мысли оставят все земное. Вот твои мысли оставляют все земное, в том числе только что сделанный ремонт. Другого лекарства я для себя не нахожу.
Высоко.
Ну, милые дамы, спустите нас к какой-нибудь истории новогодней.
Ну, я хочу сказать, что вот в батюшкином рассказе каждое слово отзывается, потому что как раз сейчас закончилось строительство очередного дома, и оказалось, что это совсем не страшно, если...
Правда?
Да, да, это правда.
Это светлая история на Радио Вера, дорогие друзья.
Дорогие,
очень утешительные,
дорогие радиослушатели, да. Строить дом, ну, естественно, не муж Аллочки Александр, не ваш покорный слуга не забивали гвозди, да, и не таскали доски, но... Для дома очень важно
за
выбрать...
всех говорить не надо. Александр, да? Владимирович и гвозди
своими руками
забивают. Конечно,
своими руками
конечно.
Хочут. Да. Понятно. Ну, дом это здорово, это проект в первую очередь. Я хочу сказать про соседей, вот про которых шла речь, что когда мы переехали, мы снимали квартиру в Москве, и очень хороший способ познакомиться со всеми соседями сразу. У нас первый день,
залить?
Когда мы завезли... Нет. Ну, тоже хорошо, да. Я другой знаю. Мне его открыли. Когда мы завезли все ящики, и они стояли так у стеночек, квартира была девственно чиста, и в ней не было ни одного... как бы места, где можно вот что-то спрятать. И тут наш кот пропал. То есть утром мы встали, как-то так позавтракали, разъехались, и мне звонит младший сын, говорит, кот пропал. Вот. Ну, день пошел в поиск кота, значит, дверь была приоткрыта, входная, просто кто-то, уходя, ее не захлопнул до конца, поэтому мы обошли всех соседей сверху донизу, и, в принципе, в первый же день все знали, что вот есть мы, есть кот. В результате кот виртуозно абсолютно спрятался после того, как мы уже, ну, оплакивали его к вечеру, и в общем, совершенно... не знали, куда деваться от чувства вины, от тревоги за него. Оказалось, что он спрятался, ребята, в наволочке подушки. И пока мы ходили и говорили, ходили с креветками, которые так любят кот, и говорили, Балу, 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 он сидел в наволочке подушки, потому что у него просто был стресс.
Но бедный заяц.
Это не новогодняя история.
Первым в дом всё-таки спустили кота, это правильно.
Бедные были мы, на самом деле. Заяц как-то оправился.
А ты до сих пор содрогаешься.
А я до сих пор помню эту историю.
Понимаю, да.
Ну, я уже не раз тут рассказывала истории, связанные с нашим котом. А сегодня я хочу рассказать новогоднюю историю, связанную с...
храмом, куда мы с мужем ходили. Дело в том, что мы долгое время мы жили за городом и ходили в храм, в то место, как сказать, в тот район, который... Я не буду, ну, называть, какой храм, какой район, но он связан уже вот с представлениями о какой-то роскоши, о каком-то богатстве. Такой был хороший храм при женском монастыре, деревянный. Ну, ходили туда люди очень непростые. На очень дорогих машинах подъезжали к этому храму, и при этом монахини, которые нас там встречали, они завели воскресную школу, и, знаете, после каждой литургии мы пили чай, дети шли в воскресную школу, и ни у кого не было вот этого представления, что кто-то бедный, кто-то богатый. Как-то вот было здорово, была такая замечательная атмосфера. И вот при храме мы решили сделать новогодний праздник с Дедом Морозом. И моему мужу поручили стать этим самым Дедом Морозом. Значит, мы пошли к соседке, взяли у нее костюм. Она работала в школе, костюм был роскошный. Мужа было просто не узнать. То есть, такие, знаете, брови густые, бородища. Видны были только глаза, на самом деле. И абсолютно невозможно было определить, вот, что это не Дед Мороз и мой муж. Но мы очень волновались. Знаете почему? Потому что... Муж говорил, ну, эти дети, ну, вот чего они не видели в своей жизни? Вот они приехали там на Майбахе в храм, и вот чем их удивить? Ну, какой Дед Мороз? Понимаете? То есть мы волновались, на самом деле, за такой сценический провал моего мужа. Но он, ну, знаете, вот они скажут, так что это такое вообще? Какой Дед Мороз? Нам уже давно подарили все подарки, какие только есть на свете. Но надо было выступать, и мы строго-настрого сказали своим детям, чтобы они не узнали папу в костюме Деда Мороза, а вместе со всеми кричали «Здравствуй, Дедушка Мороз!» И вот это все.
Но Новый наступил, год наступил, да?
Наступил Новый год. Ну, как бы наступил праздник, да, вот, который в воскресной школе должен был быть. Муж, страшно волнуясь, вышел... Сказал, здравствуйте, ребятушки, ну что, расскажите мне стишки, и за это я подарю вам подарки. И вы знаете, произошло то, что на самом деле происходит во всех странах мира со всеми детьми, когда вот происходит вот это новогоднее чудо. Они все выстроили... Ну, мои дети, конечно, очень себя сдерживали, чтобы не выдать. Это наш папа.
Это наш Дед Мороз.
Это не ваш папа, это наш.
Доморощенный.
Вот, дети выстроились в очередь и с огромным волнением, с огромным трепетом начали рассказывать стишки, петь песенки, исполнять какие-то номера. Понимаете, это были не какие-то вот... Не было никаких социальных различий. Дети есть дети, и чудо есть чудо. То есть они даже не за подарки это делали. Вот было видно, что они очень хотят потрогать Деда Мороза, посидеть у него на коленке. То есть это было так феерически и так здорово. И мы... ну, конечно, дети потом были очень горды, что это все было разоблачение, это был их отец. Вы знаете, мы потом с мужем как-то сидели вечером и философствовали о том, что вот это вот есть одна точка на свете, которая объединяет абсолютно всех. И возвращает к себе, то есть в детское состояние. Эта точка называется чудо. Вот это вот чудо, которое происходит в Новый год, в Рождество, во все вот праздники, которые люди празднуют вместе и с любовью. И как же это было потрясающе здорово вот вернуться вот к этому детскому состоянию, понимаете, да? Вот такой вот у меня очень удивительный новогодний опыт. Хотелось рассказать о нем.
Я помню, на первые рождественские праздники в храме, в который я хожу, первые, в смысле, когда храм построили, я это даже, мне кажется, рассказывал в светлых историях, настоятель попросил там, меня и найти ребят, с которыми мы вместе нарядимся волхвами и принесем вот на Рождество после литургии подарки детям. Вот, я как-то так продумал, мы нашли костюмы волхвов на сайте проката костюмов в разделе «Восточный карнавал». Вот, эти костюмы купили, пришли в храм, все там, подарки подарили, и как-то мы так пытались с детьми поговорить, что вот как-то еще что-то там такое, как бы сказать, что там о храме, о церкви, что вот там, вот Христос, мы приносим ему подарки, какие? Золото, лад, Ладан и Смирна, почему золото, а там он царь, а какой же он царь? И тут кто-то из детишек в этой толпе такой, а он царь небесный. И мы поняли, что мы попали в очень подготовленную аудиторию, вот, и все наши заготовки о том, что мы сейчас расскажем детям про евангельскую историю, они как бы должны быть отложены, надо просто дарить подарки и перестать уже тут умничать. Поэтому да, вот дети учат иногда очень правильно, правильным вещам. Ну что, мы продолжим светлую историю рассказывать после небольшой паузы в нашем эфире. Я напомню, сегодня наш гость – священник Григорий Крыжановский, клирик храма всех святых в земле российской просиявших, мои дорогие коллеги Анна Леонтьева, Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории, конечно же, новогодние сегодня, какие они еще могут быть, рассказываем мы в студии Светлого радио. Я напоминаю, что светлые истории можно и слушать, и смотреть в наших аккаунтах, в социальных сетях, например, во ВКонтакте. Наш сегодняшний гость – священник Григорий Крыжановский, клирик храма всех святых в земле российской просиявших, мои дорогие коллеги Алла Митрофанова, Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Мы продолжаем рассказывать светлые истории, делиться самым радостным, теплым и сокровенным. Я напомню, что вас сегодня, дорогие слушатели и зрители, ждет сюрприз. У нас сегодня будет специальный гость ближе к концу нашего разговора. Ну, а пока мы продолжаем о прекрасном размышлять и делиться. Аль, ну ты сегодня уже брала слово, про дом рассказывала. Твоя новогодняя история будет продолжать эту архитектурно-инженерную тему?
Нет, нет, нет. И более того, ты знаешь, она, скорее всего, и выбьется из канвы разговора о прекрасном. Поскольку, ну, у меня, как всегда, какое-то в голове... многополосное движение, оно несколько сумбурно. У меня под Новый год появляется возможность выкроить выходной и посмотреть кино. На самом деле, просто, чтобы было понятно, у меня муж вообще без выходных работает. У меня все-таки времени чуть-чуть побольше, и вот буквально перед Новым годом у меня был один день, когда можно было разгрузить голову и посмотреть кино. Почему я это делаю? Вы знаете... Когда голова набита
множеством задач,
проклятыми вопросами, простите, да, их не Достоевский первый поднял. Вот, их среди прочих предшественников Достоевского поднимал Шекспир. И вот я весь декабрь просто сидела с Гамлетом и пыталась вести следствие. И это на самом деле не так просто, как кажется. Мы все знаем, про что Гамлет. И мы на самом деле, если начинать погружаться в этот текст, то чем дальше в лес, тем в буквальном смысле толще партизана. Ну, общеизвестный факт, что Гамлет был вообще-то плотного телосложения, это вот не те красавцы, которые его играют, там, типа Высоцкого или Кеннета Брана или кого-то там еще, да, Смоктуновского, понятно, нет, нет. В общем, одна загадка за другой. Если пристально вглядываться в этот текст, то как только в голове начинает созревать какая-то концепция, что, ну вот, понятно, мы знаем, есть Гамлет – отец, потому что отца Гамлета звали Гамлет. Гамлет – сын. Вот появляется Гамлет – дух. И из этого рождается определенное представление о том, что там внутри этой пьесы происходит. И это все в голове держится до тех пор, пока Шарах и Шекспир не вбрасывает одно словечко, которое рушит всю эту концепцию просто на корню. Вот. Начинает выстраиваться другая концепция в голове. Читаешь дальше, потом раз, и она точно так же рушится. Просто вот, знаете, как хрустальная ваза какая-то прекрасная, берет и бьется. И чем дальше читаешь Гамлета, тем больше догадок возникает в голове, и тем быстрее каждая из них разбивается о тот или иной авторский тезис. Я сейчас просто не буду даже эти примеры приводить, чтобы...
Чтобы с нами такого же не случилось.
Чтобы с вами такого не случилось, да.
Чтобы не портить удовольствие тем, кто теперь решит перечитать Гамлета.
Это в свое оправдание могу сказать, что люди, которые всю жизнь Шекспиром занимаются, они тоже подчеркивают, скажем так, неоднозначность этого текста и возможность... Множество трактовок, множество.
Многоуровневость.
Да, что можно и так прочитать, и так, и по-всякому. И здесь уже, что называется, пространство творчества для режиссера-постановщика, для артистов, ну, и так далее. Поэтому я, измотанная в конец Гамлетом, просто измотанная, села и подумала, вот у меня сейчас будет выходной. А что бы мне хотелось... просто чтобы разгрузить голову.
И?
Что-то такое, где было бы все ясно и понятно.
Вот здесь добро, интересно.
Вот здесь зло, да? Вот, вот так хорошо, а так не по-человечески. Потому что в Гамлете непонятно ничего. Да? Там даже финал, вот эта универсальная формула «по плодам их узнаете их», которую дает нам Христос, даже этой формулой невозможно проверить эту пьесу. Потому что что там в финале? Там, с одной стороны, гора трупов, с другой стороны, там восстановление порядка. Понимаете? Ну, все как в нашей жизни. Про порядок не знаю, да, но вот, в общем, пьеса крайне злободневная, я бы сказала так. И непонятно, да, при этом, каким образом ее прочитывать. Ну, ладно. Короче говоря, села я и задумалась, и поняла, что хочу пересмотреть фильм, где действительно все понятно. Где понятно, где есть люди добрые и практически святые. И где есть люди, которые источают зло и смерть. У меня несколько странные предпочтения в кино. Мой самый любимый фильм — это «Крестный отец», причем вся трилогия, от начала до конца. Очень люблю, потому что там как раз видно, как происходит внутри человека трансформация от благих намерений к полному разрушению жизни, когда он делает выбор в сторону зла. И есть еще один фильм, который помню как раз из детства и из, парадоксальным образом, новогоднего периода. Это фильм «Извините, Спрут 4». Я была маленькая, лежала в больнице. Ну, практически совсем вот еще ребенок, да, но что-то уже соображал.
Я, по-моему, даже не смотрел, кстати.
Я задумалась тоже.
А вот...
Я, кажется, смотрел, это там итальянская мафия, да?
Совершенно верно. Ну, сериал «Спрут» вообще довольно известный.
Да,
он
да.
в свое время
ну,
был...
в свое время, в свое
резонансным
время.
Был и у нас, тогда еще в СССР.
Но я смотрю, у вас предпочтение все-таки к зарубежным фильмам.
Вы знаете, я нежно люблю и «Иронию судьбы», и много что еще, но вот, знаете, под Рождество я люблю пересмотреть там Уэса Андерсона там, или что-нибудь еще прекрасное, там «Реальная любовь», вот такие вот вещи, да, потому что наши фильмы, я их помню наизусть, практически на уровне свободного цитирования. Вот, а здесь мне просто нужен был какой-то, видимо, вброс, с одной стороны, с другой стороны, чтобы немножечко перезагрузить мозги.
И чтобы все-таки правда победила.
Но там, как вы помните, это как раз тот сезон, где комиссара кота не убивают в конце. Поэтому там невозможно сказать, что правда победила, реализовавшись на земле. Но правда, как вот Божья
как
правда,
принцип,
где, где понятно, кто человек, а кто...
преступник.
Преступник тоже человек, но человек, который...
На стороне зла.
Да. Становится проводником зла в этом мире, причем зла абсолютно инфернального, да, вот в этом фильме там как раз это все очень хорошо понятно. И, вы знаете, решила я этот фильм пересмотреть по той простой причине, что из детства, вот практически младенцем я его смотрела, но запомнила эпизод. Там есть практически, там есть святые люди, там есть, например, монах, который организовал детский приют и занимается там детками. Там есть потрясающий муж одной из главных героинь, который пошел в политику, будучи ученым, и он вот очень-очень честный человек, и его это губит в итоге. Вот, но он принципы чести, справедливости, да, и добра...
Вы, наверное, имеете в виду, что губит его земную жизнь.
Его убивает мафия, его убивает как раз вот это вот самое земное, земное воплощение вот этой инфернальной природы. Вот. И есть там крайне неоднозначный персонаж, о котором мы знаем больше, чем о других, потому что мы знаем кое-что из его детства, мы знаем, как сложно он формировался. Это очень талантливый банкир. Очень талантливый банкир, который из очень бедной сицилийской семьи. Сицилия вообще довольно долгое время была практически нищим регионом, а он талантливый мальчик, который в какой-то момент понял, что если он получит образование, то он в этом мире сможет все. Вот так, как обходились с его мамой, такого больше не будет с ним. И нищета, в которой они жили, и несправедливость, которой он подвергался, вот этого всего больше не будет с ним. Он сам будет диктовать людям, как жить, он сам возьмет эту жизнь в свои руки, и он сам этот мир подстроит под себя.
Станет хозяином своей жизни.
Не просто. Понимаете, мы все хотим быть хозяевами своей жизни, но не ценой жизни других людей, не ценой вот этого хождения по головам, а он выбрал именно этот вариант. Он в итоге стал членом мафии.
Пиджачке.
Да, в черном пиджачке с черными зачесанными
назад
волосами.
Зачесанными
вот.
И...
Там есть очень трогательные моменты, когда, знаете, там детская игрушка его, да, лошадка с обломанной ножкой. Это вообще единственная, может быть, ценность, которая у него была из детства, потому что это была игрушка, которую мама могла себе позволить ему купить. И он хранил ее как память, потому что у этой лошадки ножку сломал мальчик, который был сильнее. И вот этот вот самый банкир Тана, да, он... Тана его зовут. Он эту лошадку всю жизнь держит перед глазами в напоминание о том, как нужно вести себя с людьми, чтобы никто больше не посмел вот так к тебе отнестись. Он вырастает очень непростым человеком, но при этом, знаете...
Создается впечатление, что он абсолютный прагматик, хотя режиссер вкладывает где-то в глубины его души...
Объяснение, откуда что взялось, и как следствие сочувствия... Ну, не сочувствия, а некоторое сопереживание со стороны зрителя. И вы знаете, вот там есть один момент очень яркий в этом эпизоде, где вот эта внутренняя борьба, она внутри вот этого самого персонажа, она становится очевидна, потому что мы знаем кое-что из его детства, мы видим его палитру, мы понимаем, что он еще пока, пока человек живет, что-то в его жизни может измениться, да, и это каждый раз наш собственный выбор. И вот там праздник Рождества Христова. И он пытается вот этому брату Бернарду, который детками занимается в приюте, выписать чек на определенную сумму, чтобы он этим детям купил какие-то подарки там или что-то, не знаю, что им необходимо для школы и так далее, краски, чтобы они рисовали. А брат Бернарда, понимая прекрасно природу этих денег, говорит этому банкиру: «Я их у вас не возьму. Я их у вас не возьму, потому что они детям счастья не принесут. Детям не надо так много. Им не нужны вот эти вот вагоны игрушек и какого-то еще блага. Им важно, чтобы они жили в мире и в радости. А это то, что я могу дать им с помощью самых обычных красок». И он отказывается от этого чека. И тогда вот этот банкир Тана, он становится своего рода тайным Сантой. В момент, когда брат Бернард вместе с детками возвращается с рождественской службы ночной, он внезапно рядом со своим приютом обнаруживает целую гору прекрасных, фантастических игрушек. Лошадки, велосипеды, машинки, куклы, чего там только нет. И счастливые дети, просто понимая, что вот это им Господь прислал. Потому что вот они со службы, они там сейчас с Господом встретились, вот Господь им это все прислал. И они бегут, и такие радостные, и таких игрушек у них никогда не было. И так они счастливы. И вот этот самый банкир Тана стоит в одном из соседних зданий и со второго этажа через стекло, чтобы его было не видно, наблюдает за этой радостью, и видно, как он рад сам, что он сделал доброе дело. И вот, понимаете, в этот момент становится ясно, что не все человеческое в нем затоптано. Что вот он в этот момент сам становится ребенком и к этому, с этим чудом соприкасается. И это настолько было поразительно, что, понимаете, я не помню, сколько мне было лет, когда я это видела, но я это запомнила. Запомнила. И вот сейчас пересматривала и подтвердилась в этих своих воспоминаниях. Но в следующую же минуту он видит, что к этим детям приходит в гости их очень большой друг, комиссар Катани, которого этот Тана ненавидит всей душой. Ненавидит, как своего самого злого врага. И это так еще, там-то все тонко снято, это я сейчас рассказываю топорно, а там это все очень тонко. И мгновенно его лицо преображается. Из вот этой счастливой детской улыбки, которая на нем была, оно переворачивается в вот эту гримасу, искаженную злобой, и моментально обнуляется все то, что в нем зародилось вот в этот момент рождественского чуда. И я на это смотрю уже взрослыми глазами и понимаю, Господи, по какому же тонкому льду мы ходим? И как это действительно очевидно, вот на таких примерах, как это очевидно? Да, мы в какой-то момент можем сделать что-то хорошее там и будем молодцы, и это все замечательно, и даже кому-то подарим чудо. А потом раз, и вот такое движение сердца с раздражением, ненавистью, неприятием или чем-то еще в адрес другого человека, и все. Вот даже просто какой-то, я не знаю, даже просто, ну, как сказать, даже просто какая-то элементарная заноза, которая может быть в сердце в адрес другого человека, да, что там кто-то, допустим, мне неприятен, и все. И ведь это может обнулить все то хорошее, что мы делаем в этой жизни. И для меня это такой урок, я очень благодарна, что вот как-то так получилось, мне захотелось этот фильм пересмотреть именно с этим рождественским эпизодом и с этим напоминанием, что даже вот такое большое и настоящее чудо на самом деле может обнулиться, и поэтому надо очень внимательно следить за тем, что у нас в сердце, что мы там носим. И, конечно, без Божьей помощи, мне кажется, с такими занозами справиться практически нереально. Потому что все мы люди. Что поделать? Все мы люди. Вот такая вот у меня история. Простите, что она несколько долгая получилась. Но этот фильм действительно помог мне как-то переключиться на простые, вводные. Не на замороченные, да, где лабиринты подсознания героев, а вот на такие простые проверки. А ты с Богом или не с Богом?
Светлые истории.
Светлые истории рассказываем мы сегодня на радио «Вера». Мы – это наш гость, священник Григорий Крыжановский, клирик Храма Всех Святых в земле российской, просиявших в Новокосино, мои дорогие коллеги Анна Леонтьева, Алла Митрофанова. Спасибо, Аля, за эту историю. Я всегда тебя цитирую в такие моменты. Говорю, как говорит одна моя мудрая коллега, есть о чем подумать.
А я очень возрадовала, что есть еще что посмотреть. Я вот не смотрела этого «Спрута».
Ты знаешь, я не могу его рекомендовать к просмотру. Это все-таки очень специфичное кино, мы понимаем, да, то есть это мафия, это вот, наверное...
Он еще и снят, по-моему, 80-е.
Он снят в 80-е. Там, как они там обращаются с музыкой Эннио Морриконе, вообще какой там монтаж. У меня сейчас волосы дыбом просто, понимаете? То есть это я посмотрела исключительно из своих вот этих вот детских воспоминаний, но очень благодарна именно за этот эпизод.
Не знаю почему, но я почему-то вспомнил другого благодетеля, который дарил детям подарки в детском доме. Вы знаете, это Ян Шанхайский. В свою бытность он жил в Париже, и он посещал детей в детском доме, у которых были родители. Вы знаете, вот я помню Антония Суржского воспоминания, несмотря на то, что он с бабушкой и матерью был во Франции, в Париже, по-моему, но они жили отдельно. Бабушка, мама, а он жил вообще в детском доме, поскольку бедность была такая, что не могли ребенка забрать к себе на съемную квартиру. А вот Иоанн Шанхайский посещал таких детей, и я знаком с таким ребенком. Это, да, это пожилая монахиня. Она живет сейчас недалеко от Киево-Печерского монастыря. Она владеет вот этим искусством золотошвеев. Вот. И она мне сама рассказывала, как ее маленькую, 4-летнюю, 5-летнюю, он в течение полугода посещал детский дом. И он шанхайский брал за руку с еще другими детьми русских иммигрантов, детьми русских иммигрантов, выводил в магазин, где они выбирали обязательно две игрушки.
Фантастика.
И одну из этих игрушек, где ребенок из детского дома должен был отнести другому ребенку в больницу. Вот она рассказывает ее личное знакомство со святым Иоанном Шанхайским, ее личное восстановление на путь православия, на путь монашества сыграл этот замечательный человек. Я с ней лично знаком. Вот, Машка Феодосия.
Фантастика, здорово.
Да.
Знаете, вот у меня, я вас слушаю, я понимаю, что у меня история, она очень простая, но она как-то вот, она и про чудо, и, с одной стороны, про вот ту какую-то простоту, когда ты поверх всех своих каких-то мудрований жизненных получаешь простые и понятные уверения о том, что Бог есть, и Он здесь. Я недавно, когда... И история, причем, очень снежная. В ней снег играет важную роль. Снег и мама в этой истории играют две важные роли. Она новогодняя такая, про снег и про маму. Недавно в Москве были очень большие снегопады, не только в Москве, в соседних регионах тоже, такие, что прям вот моя небольшая собака, которая мне по колено, ввязла в снегу по уши. И вот пошли мы гулять с дочкой, с собакой. У нас там небольшой парк есть, который просто вот завален снегом по горло. То есть столы для пинг-понга, которые обычно стоят, они вот, их не видно. Их не видно. И вот мы вот по этому парку гуляем, там достаточно большое пространство, что-то там я доставал что-то телефон, сфотографировал, снимал, убирал телефон в карман, короче, его потерял. Видимо, наклоняясь где-то, выпал мне из кармана. Я это обнаружил почти сразу же, но погода такая, что где вот на это, в этом поле, уже по которому мы походили, а там, где мы походили, уже все опять засыпало, потому что снег валит прямо сейчас. Где его искать? Ну, там поискали, как бы попарились, где можно было. Ничего, нигде нет. Это уже очень поздно, темно. В общем, попрощался я с телефоном, хотя там помолился, вот как-то как мог. Ну, не находится все, нигде его нет. А что уже, думаю, ладно, все, поздно, холодно, уже все в снегу, пора и дочку и собаку везти домой. Время позднее. А еще так получилось, что я в это время был дома один, супруга со старшим сыном были в отъезде, то есть я не мог оставить Серафиму дома одну и пойти, допустим, с лопатой копать ночью это поле в поисках телефона в темноте. Ну, уже попрощался, все, легли спать, пришли домой, легли спать. Думаю, ну ладно, пойду завтра утром, куплю себе какой-нибудь простенький там телефон за небольшие деньги, чтобы просто было что-то на связи, чтобы быть. С утра приезжает моя мама, а это праздник введения во храм. Я в силу, к сожалению, там обстоятельств не мог поехать на службу. Вот моя мама со службы приезжает, чтобы мою дочку отвезти в бассейн. Я эту всю историю рассказываю. Она говорит, ну ты лопату возьми, сходи. Я говорю, мам, ну куда лопату? Ну там целое поле. Я что, все поле буду лопатой перекапывать? А вот дальше, знаете, молитва матери. Она говорит, ну ты помолись. Она меня так перекрестила, говорит, возьми лопату и иди. Ее, что называется, по послушанию маме, по слову твоему, взял лопату и пошел.
Закинул сети.
Да, закинул сети. Иду и думаю, ну надо помолиться, конечно, да. Кому молиться, когда что-то теряешь? Мученику Трифону. Думаю, нет, это как-то стыдно. К святому, к которому ты обычно, в общем-то, не обращаешься, тут по поводу, ну-ка, давай свидетельствуй.
А помогает.
Да, а ну-ка, я тут как-то вот все-таки к тебе прибегну, потому что надо. Хотя в обычной жизни я про тебя не вспоминаю.
Символ веры еще читаю.
Думаю, как-то да, неловко мне это делать. А кто там чудеса у нас творит? Святой Николай. Ну, тоже как-то утилитарно. И тут я думаю, сегодня же праздник введения. Введение. Я думаю, ну надо Богородицу попросить, в ее праздник она поможет. Начинаешь внутренне молиться, знаете, любой молящийся иногда это переживает. Ты вот в момент первого же прошения чувствуешь какой-то ответ, какой-то легкий такой теплый огонек в сердце у тебя загорается, ты прям вот это ни с чем не спутаешь. Это не какие-то свои там галлюцинации, не просто вот ощущения, это ни с чем не спутаешь. И прихожу я с лопатой на это гигантское поле к тому месту, где я, предположительно, мне кажется, что я вот там стоял и наклонялся. И там мог выпасть у меня телефон из кармана. Я, значит, лопату первый раз так в это место раз, поднимаю, так снег на лопате трясу, ничего нет. Второй раз, оп, трясу, ничего нет. Третий раз, оп, и там мой телефон у меня на лопате остается, который ночь пролежал в снегу, вот на этом месте. И в этот момент, знаете, вот, собственно, это вся история. Но в этот момент хочется воскликнуть, а еще говорят, что Бога нет. Ну вот, вот такое простое уверение, что вот есть молитва мамы, есть какое-то дерзновение, есть помощь Богородицы, которая здесь, которая вот как добрая мама тоже своим покровом сюда покрывает. И вот все в итоге хорошо закончилось. Это такая простая история про то, как чудеса по-настоящему случаются. Пускай такие простые, бытовые, но нам по-человечески очень важные. Ну а теперь... Барабанная дробь.
Да-да-да-да.
Мы сейчас попросим любезно Альчику нам место уступить, потому что к нам сейчас присоединится тот специальный гость, которого я анонсировал. Дорогие друзья, в ваших комментариях вы постоянно пишете нам одну и ту же вещь. В хорошей пьесе всегда должен быть очень значимый внесценический персонаж, который в самый нужный момент появляется, и все возрадуются в этот момент. И вот сегодня у нас такой персонаж появится. Альчик, я тебя прошу сейчас место уступить. А мы просим под ваши аплодисменты нашего редактора Оксану, о которой вы так много знаете, так много слышали, но раньше в светлых историях не видели. К нам присоединяйтесь, Оксана, садись. Мы рады, что ты с нами. Нам, надевай наушники, наши слушатели постоянно пишут: покажите Оксаночку, про которую вы говорите, что она планирует программы, она зовет гостей, она поет всех чаем, она наша такая сестра милосердия, и вообще дух любви, радости и тепла на радио «Вера». Мы все очень Оксану любим. И вот сегодня редактор «Светлого вечера» Оксана Ковальская с нами, как новогодний подарок нам всем. Оксана, ну и мы ждем твою историю. Мы знаем, что она будет посвящена тому, что ты очень хорошо знаешь и любишь.
Спасибо, Кость, спасибо, да, вообще так удивительно оказаться перед микрофоном в эту новогодний день, получается.
Да, новогодний
уже.
Вечер.
Новогодний вечер, да, прям это тоже большое чудо. Да, я хотела бы рассказать историю про своего коня, потому что, да, у меня есть конь, рыжий, замечательный конь, и вся вообще вот история с ним связана, это одно большое сплошное чудо, поэтому мне кажется, что какую еще историю можно рассказать, как не эту.
Тут нужно сказать, что не просто есть конь, а что Оксана вообще-то наездница, профессиональная, как это называется, не знаю, верховой ездой ты занимаешься, да?
Ну, конкур, да, конкур
это через... Уже много лет.
Да, это когда через барьеры прыгают
вот такие
определенные
у нас
маршруты.
Одаренные вот разными талантами люди работают на радиостанции «Вера».
Ну, это как-то вот слава Богу, который дает возможности. И как раз вот я хотела рассказать историю о том, как сначала чудесным образом этот конь появился в моей жизни, потому что нашла я его аж в Голландии, в далекой. И до этого я посмотрела много лошадей, но именно когда увидела этого коня, когда мне его вывели, и когда я на него села, впервые в жизни у меня были слезы от счастья. Я никогда больше не плакала от счастья, а вот в тот момент я просто не удержалась, да. Я помню, как я слезла с лошади, звоню папе. Папа в Москве, я в Голландии, я рыдаю в трубку. А папа не понимает, что происходит, его дочь далеко, далеко от дома рыдает, что там могло случиться. Вот, и я сквозь слезы говорю: папа, я нашла коня своей мечты, о котором очень долго действительно мечтала, молилась, и вот Господь мне, видимо, послал эту встречу. Потом также удивительным образом я осталась в Голландии, начала выступать на нем, хотя на тот момент у нас в семье были финансовые проблемы, но тоже как-то, мне кажется, только чудом и Божьей помощью удалось все это преодолеть. Папе договориться там по бизнесу, чтобы все-таки деньги ему перечислили, чтобы я там смогла остаться. Там у меня появились замечательные друзья, с которыми мы до сих пор поддерживаем общение. Вот, потом чудо было, как я его перевезла сюда, как у меня появился тренер замечательный. И появился духовник, который благословлял меня на каждое соревнование, хотя он, да, хотя он не особо поддерживал в плане того, что всегда говорил, ну, это опасно, там, надо здоровье беречь. Но каждый раз, когда я к нему приходила, он сначала так журил, но потом, ну, ладно, ладно, давай. Вот, и... Так я с первого раза сдала на первый разряд, пришла и говорю, отец Даниил, это отец Даниил Воронин, к сожалению, ныне покойный, вот, но он был духовником Данилова монастыря в Москве. Вот, я пришла к нему, говорю, отец Даниил, вот хочу на первый разряд сдать. Вот он опять что-нибудь такое скажет, типа, ну зачем, зачем тебе это все надо? Ну, благословляет, я раз с первого раза сдаю на первый разряд. Потом прихожу, он такой, ну сейчас-то чего ты хочешь? Я говорю, ну, хочу кандидата в мастера спорта. Он благословляет, с первого раза сдаю на кандидата. Потом прихожу, он такой, ну, сейчас-то чего ты хочешь? Я говорю, ну как чего, мастера хочу, кандидата же есть теперь. Вот, он опять, ну, опять же, это все со здоровьем, там, спина, что-то еще, начинает говорить, потом, ну, ладно, ладно, давай. И с первого раза тоже это удивительно,
так ты мастер
что...
спорта?
Да,
я не знала
с первого
этого.
Раза тоже я знала.
Мы сами очень много сегодня узнаем про друг про друга.
Да, это было реально удивительно, потому что, как бы, ну, с первого раза это очень трудно. То есть там маршрут 150 сантиметров. А там было 3 дня соревнований. Первый день 130 сантиметров, второй день 140, и третий день 150. Это высота барьеров. Маршрут там где-то препятствий 10-15, может быть. Угу. Вот. И... Это Чесающе. Почти с меня ростом барьеры, и любая ошибка, я понимаю, что может стоить и моей жизни, и жизни коня сразу.
Вот это, да.
Это было очень страшно. Первый день мы отпрыгали 130 как-то, ну, не очень хорошо. Второй день был 140, и прямо вот в начале маршрута я сделала очень там страшную ошибку. У меня конь полностью снес барьер, и так испугался этого всего, что все остальные барьеры мы тоже начали сносить. И я понимаю, ну какие мне 150, если я 130 и 140 не справляюсь, куда там еще выше идти? И как-то я вот для себя приняла решение, что, ну нет, наверное, я все-таки не поеду. А мне звонят из судейской и говорят, что у нас не хватает одного региона, чтобы, то есть, если ты хочешь сдавать на мастера, там должно несколько регионов быть, и им не хватало одной области. И они говорят, ну, ты не хочешь, если... Ну, ты можешь просто выйти на старт, пересечь стартовую линию, потом поднять руку, как бы ты снимаешься с соревнований. Но ты дашь другим возможность, чтобы другие присвоили себе этот разряд. Вот. Но я как-то для себя решила, ну, хорошо, я так и сделаю. Выйду, пересеку стартовую линию, подниму ручку, и все. И как-то даже успокоилась на этом. Вот, выхожу, подходим мы к первому барьеру, я думаю, ну, вроде... Как-то мы попадаем в дистанцию, а в конкуре самое главное — это вот попасть в правильную точку отталкивания. То есть у тебя должен быть хороший глазомер, ты должен рассчитать правильную траекторию, ты должен рассчитать, на какой скорости подойти, чтобы вот передние ноги лошади в правильную точку отталкивания подошли. Вот. И вроде как, я смотрю, мы хорошо подходим к первому барьеру, думаю, ну ладно, один барьер прыгну, и потом вот сойду с этой дистанции. Прыгнула, думаю, ну ладно, так интересно, сейчас еще вот второй прыгну, и все. И так вот я весь маршрут ехала, думаю, что этот барьер уже точно последний. Вот, и остается последний барьер. И причем там было несколько моментов прям действительно страшных, когда я вообще не в расчет подходила, там, например, вплотную к барьеру. Вот, и никто не верил вообще, что у меня и конь это прыгнет. Мне говорили, ну, там, на высоте 110 он тебя еще будет выручать, а выше уже точно нет. И это, конечно, то, что мы сделали, было что-то нереальное. Я до сих пор рассказываю, у меня
страшно
до сих
слушать.
Пор дрожь, да.
Да, мы все тут переживаем.
Я считаю, что Оксана должна стать постоянным гостем, участником программы «Светлая история». Мы столько все нового узнаем.
Но она нас не познакомила с конем.
Конь рыжий.
В следующий раз,
да, в следующий раз.
У меня, кстати, есть есть, кстати, то, что это вот новогодняя светлая история, у меня есть фотография, где 31 декабря все вечером, все нормальные люди режут оливье и смотрят советские фильмы, и я на лошади одна в пустом манеже, просто никого нет. Вот, я попрошу наших редакторов, может, вставить эту фотографию,
да, на видео,
я помню.
Может быть,
да, у нас есть видеоверсия.
Слушайте, ну, благодаря Оксане и рассказу про 150 сантиметров мы на высокой ноте заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. Спасибо огромное. Это были «Светлые истории» со специальным гостем, мастер спорта, редактор вечернего эфира «Радио Вера» Оксана Ковальская, которую вы так, наши слушатели, зрители, давно нас просили позвать в студию как участника. И вот сегодня в качестве новогоднего подарка мы это сделали. Наш сегодняшний гость – священник Григорий Крыжановский, клирик храма всех святых в земле российской, просиявших в Новокостено, был сегодня в студии «Радио Вера». Мои дорогие коллеги Анна Леонтьева, Алла Митрофанова, я Константин Мацан. До новых встреч на волнах «Радио Вера» в программе «Светлые истории». Мы обязательно продолжим их рассказывать, как всегда, по понедельникам в 6 вечера. До свидания, дорогие друзья. С наступившим Новым годом, и мы ожидаем, конечно же, светлого Христового Рождества.
С Новым годом!
С Новым годом, дорогие!
Светлые истории.